Прежде чем говорить об экклезиологии экуменизма, надо сказать об экклезиологии вообще, чтобы это было ясно и понятно. Слово «экклезиология» буквально по-русски означает «слово о церкви», или, другими словами, «учение церкви о себе самой», что она и кто она. И надо сказать, что учение о церкви стало догматическим и определенным, когда был закончен до сих пор еще для нас существующий символ веры. Это было на Втором Вселенском соборе в 381 году в Константинополе, в присутствии единственного в то время каппадокийца Григория Богослова. И, конечно, надо полагать, что Григорий Богослов во время этого собора немало принял участие и положил начало для того, чтобы выработать точную формулировку, как и что мы веруем и учим о церкви, о самой церкви. Церковь есть, как это и святой Григорий Ниский пишет, и Григорий Богослов, есть образ Пресвятой Троицы. А как говорит Ерм, она была сотворена еще до всего, до Солнца и Луны, то есть до наших Солнца и Луны, до нашего мира, в котором мы сейчас живем. Нет того мира, который описан в Библии в первой главе. Не совершенного мира, о котором Григорий Ниский сказал, что я никогда не соглашусь на то мнение, что якобы Бог сотворил что бы то ни было плохое. Нет, ничего неплохого не было. И мир, который был сотворен в начале, был совершенно, абсолютно совершенный. И абсолютно хорошо весьма, как сказано в Библии, что Господь сказал о своем творении до греха. Это только грех, который принес все изменения. Поэтому церковь сама, она райского происхождения. Об этом не только говорит древние предания первых веков, и такие отцы, как Ерм, как Климент Римский, или тот, кто от его имени писал или говорил эту первую христианскую проповедь, которая называется теперь «Второе послание к Коринфянам Климента Римского». Возможно, что это все связано, но так или иначе, это все-таки единственная определенная проповедь, которая нам известна и сохранилась до нашего времени, и которая относится к первому веку. Самая первая известная нам проповедь. И вот она говорит именно о райской природе церкви. И отсюда происходит и учение о церкви, что церковь, она есть действительно, если она райская, если она образ Пресвятой Троицы, то совершенно ясно, что она должна быть и определена таким образом. И определение это было ей дано, как я уже сказал, на Втором Вселенском соборе в Константинополе, и она находится в девятом члене символа веры, который мы сейчас употребляем, и там сказано: «Верую во единую святую соборную и апостольскую церковь». Здесь следует сразу же оговориться, что слово «соборное» – это чисто славянский перевод, который относит люди к первым миссионерам среди славян, Кириллу и Мефодию. Но это мы не знаем точно, но возможно, что это так было. Так или иначе, это с самого начала вошло в символ веры у нас, в нашем употреблении. Это некий цареградский символ, который во всех основных православных и христианских церквах считается главным символом. И вот это соборное перевод слова «католики», греческое слово, которое без перевода осталось на Западе, как «экклезия католика», и стало символом Западной Церкви, католической, как они сами себя называют. Это перешло и в наш русский язык. Но, в сущности говоря, это слово украдено латининами. Они его сделали латинским словом, без перевода и с другим значением, чем это у нас подлинник. А подлинник следующий. Ката или кота, но пишется через фиту, когда это сокращенное, кас и апостроф, и потом олос, значит целый. Другими словами, католики или экклесия означает буквально по-гречески церковь, которая является по природе своей, по целостности своей. Каса холу. Это по-английски тоже из того же корня, вероятно, санскритского корня. Холос. Хол. Это, то есть целостность, цельность, целая. Церковь, она целая. Она никак не разбитая. Она также цела, как сама Пресвятая Троица, чей образ она в себе являет. И эта цельность ее и есть основа ее жизни. И предлог кота по целостности, то есть это церковь, которая строится и мыслится по своей целостности. То есть тот, кто является католикос, по-гречески, означает, что он весь по, как бы сам по себе, есть часть целого, по целому, что он равняется на целое для того, чтобы быть тем, что он есть. И вот из таких католикосов, таких цельно устремленных людей к общему, и состоит из таких людей церковь. И в этом отношении каждый верующий, каждый член церкви, он действительно католикос, то есть участник церкви. Ну, на Западе это называют «he is Catholic», он является католиком. Но там это уже, конечно, не только цельность и целостность, а много чего другого, потому что привнесено было, как подчинение папе и так далее. Но об этом мы сейчас говорить не будем, но только скажем с точки зрения самого термина. Термин греческий, и термин явно указывает на внутреннее содержание, не внешнее, а внутреннее содержание церкви как целого, цельностного организма, и что каждый член церкви, он живет по целому, то есть соответствуя целому. Так же, как если взять известное сравнение, данное апостолом Павлом в послании к Коринфянам, так же, как органический, единый, целостный человек имеет в себе образ, который приравнен церкви, что церковь есть тело Христово. И вот как наше тело, которое имеет все органы тела, связанными друг с другом в единое целое, и каждый палец или даже каждая клетка организма живет по целому и не отделяет себя от целого, и поэтому каждая часть тела, можно сказать, кафолична, если перевести на русский язык, то вот это и выражает самую сущность и смысл, что значит в переводе на довольно простой русский или древнеславянский язык, что «католики» и «экклесия» с греческого переведено как «соборная церковь». То есть, что она, собор есть ее целое, она собрана, она собирается из многих стран и многих частей и многих членов, и вот эта соборность и есть цельность ее, которая по-гречески и до сих пор у греков называется католики. Вот суть и смысл. И в символе веры мы говорим не только католики и экклесия, не только говорим, что это церковь католичная или целостная, но она также единая, она святая, она католичная, соборная, и она апостольская. Вот эти четыре объяснения церкви, которые поставлены в символ веры, выражают догмат о церкви, то есть что такое церковь сама по себе. Помимо вот этой целостности или цельности, о чем я уже говорил, надо учитывать, несомненно, сразу же, что она единая. Она едина так же, как един Бог. Она едина так же, как Пресвятая Троица выражает собою и внешнее, и внутреннее единство. Внешнее единство, что она одна только, и нет никакой другой. Так же, как есть один Бог, и нет никакого другого Бога, аз есмь Господь Бог твой, и да не будут тебя Бози иней, разве мне, говорится в первой заповеди Моисея. И эта заповедь, она распространяется и на церковь, что если кому церковь не мать, тому Бог не отец, говорится в одной из пословиц древних, и которые до сих пор мы повторяем. Она наша мать, единая и единственная. И с этой точки зрения она единая церковь. У нее нет никакой фальшивой второй церкви или чего-нибудь такого. Это так говорит символ веры. И этот символ веры так распространен по всем православным церквам, и также в Западной католической церкви, и также в некоторых протестантских церквах, и все христианские церкви, которые имеют этот символ веры в своем употреблении и почитании, они являются основой известной церковности в этих исповеданиях с точки зрения нашей православной, о чем я буду говорить во второй части, когда будем говорить об экклезиологии экуменизма. А сейчас пока будем говорить только об экклезиологии как таковой, то есть единстве и соборности церкви. И это единство и эта соборность, этот образ Пресвятой Троицы не может быть таковым, если мы не верим, что она святая. Святая в каком смысле? Во-первых, что она, ее цель всех членов церкви сделать святыми. Это не значит, что все без исключения будут канонизированы на земле, как канонизированы святые в святцах сейчас. А это просто означает, что к святости призвал нас Господь, как пишет апостол Павел. Иногда это переводится к освящению, но это неверный перевод. Потому что у апостола прямо и определенно сказано по-гречески «к святости призвал нас Господь». То есть мы все идем к одной цели, цели, чтобы быть святым. Святым не в смысле того, чтобы нас почитали святым, а в том смысле, чтобы мы действительно были в святой жизни. Христианин должен быть человеком святой жизни. И хотя бы в некоторой степени приближался бы к этому идеалу. Это что касается членов церкви. Но сама церковь в целом, именно ее цельность, ее кафоличность, ее соборность, ее единство свято. Почему? Потому что вся суть и смысл ее жизни есть дать святость всему окружающему ее миру, осветить весь мир. И в этом отношении мир человеческий, и отсюда проистекает наша миссионерская забота, чтобы все люди пришли к святости, как это мы в православии понимаем, а с другой стороны, чтобы эта святость была внутренним содержанием самого нашего христианского православного общества. Чтобы каждый приход, как я составная часть церкви, был святым. И чтобы каждая семья, как тоже ячейка христианской церкви, была малой домашней церковью, по выражению апостола Павла, и как церковь тоже была святая. Чтобы была некая святость, хотя бы уголок какой-то. И вот это у нас и есть, как предание, особенно у русских, что красный угол, весь украшен иконами, это святое место в доме. Ну, вот как у нас вот эта маленькая часовенка. Это святая часть нашего дома здесь. И в этом смысле это святая церковь. Вот смысл этих первых трех определения церкви. Единая, святая и соборная. И к этому присоединяется апостольская. Это очень важная принадлежность, потому что мы верим, что мы получили нашу веру, и наше предание, и наше учение мы получили от Христа Спасителя непосредственно, но в то же самое время и через его учеников, апостолов. Слово «апостол» по-гречески от греческого глагола «апостоларе», по-латинской форме, по-греческой «апостолики», «экклесия», означает «апостол» – это, если перевести буквально на русский язык, это «посланник», того, кого церковь или Бог сам посылает для того, чтобы нести веру христианскую по всему миру. То есть, если мы это скажем латинским словом, это означает, уже и у нас на русском языке это есть слово «миссионер», «миссия». «Миссия» означает вот это несение того, кто послан проповедовать евангельскую христовую веру всем людям на земле, всюду. Это может быть внутренняя миссия, а может быть внешняя миссия. Внутренняя миссия – это все время продолжать говорить внутри самой церкви, внутри самого нашего общества, внутри каждой семьи, внутри вот нас здесь, которые мы сейчас здесь сидим и говорим на эту тему. Вот это и есть миссия внутренняя. А у нас миссия внешняя – это обращение к другим людям, которые не являются еще членами Христовой Церкви и даже иногда не христиане совсем. И тут вот у нас встает как раз вопрос о том, как нести эту миссию вне и как ее делать. Начинается это еще с каждой проповеди, которую священник произносит во время богослужения. Она одновременно и внутренняя миссия, и внешняя. Потому что внутренняя в том смысле, что хотя бы какая-то часть присутствующих в храме является членами регулярными церкви. И в этом отношении это внутри самой церкви, внутри самого прихода. Но поскольку, как мы знаем, у нас есть и не только прихожане, но и прохожане, и захожане, и выхожане, и отхожане и так далее, то в каком-то смысле это идет проповедь и им, которые выходят из церкви и несут иногда ее, сами того не замечая, вовне. Так что внешняя миссия тоже присутствует в церкви во время каждой проповеди Слова Божия. И это и есть основа апостоличности церкви. То есть каждый из нас является апостолом в прямом смысле этого слова, то есть посланником Христовым для того, чтобы нести истину всему миру. Но исторически это означает, что мы несем в себе учение апостолов. Учение апостолов, которое изложено в деяниях апостолов, в посланиях апостолов и в апостольских правилах, которые мы унаследовали и которые являются основными в каноническом кодексе Православной Церкви. И все эти правила, и все эти учения, и все эти писания апостольские, они создают тот фундамент, на котором строится учение Церкви, ее проповедь как таковая, ее догматика, то есть учение о Церкви с точки зрения догматов самой Церкви. Догмат происходит от слова «докео», что значит «учить». И буквально догмат значит «учение», но в церковном терминологическом отношении догмат означает принятый текст, который выработан специально особыми соборными комиссиями и подтверждены и решены на Вселенских соборах. На первом, втором, третьем, четвертом, пятом, пято-шестом соборе или Трульском, который находился в здании Трулло, который назывался Трулло, это значит с большими колоннами, в колонном зале, выражаясь по-русски. И там были эти правила созданы, и они вошли потом в шестой Вселенский собор, ну и потом на седьмом Вселенском соборе. Все семь Вселенских соборов, пока что у нас только семь, означают вот это догматическое учение Церкви, которое есть ее основа, основа ее жизни, основа ее знания, основа той истины, которую она несет в своей проповеди всему миру. Вот что значит это. И она апостолическая, потому что мы верны учению апостолов. И никуда от этого не отходили, не отходим, и Бог даст, не отойдем. И в этом смысле наша православная церковь действительно исторически теснейшим образом связана с древней церковью и с самими апостолами. Никогда не было никакой схизмы, никакого раскола, никакого разрыва между нами, православной церковью, как она существует сейчас, и апостолами, и отцами церкви. Так что в этом отношении это единая церковь и в историческом смысле, и отсюда слово апостолическое. И апостольская церковь единая, святая, соборная и апостольская церковь. Вот это и есть то, что мы называем наша экклезиология, то есть учение церкви о себе самой. Еще можно было бы это внутренне, философски развить о том, что церковь является преодолением личности как индивидуальности, что не то же самое. Это западная терминологическая позиция. Индивидуум по-латыни означает то, что уже больше не может делиться дальше, как атом своего рода, атом общества, индивидуум. Но у нас в отношении к этому термину и к этому слову есть известное опасение, потому что личность или просупа по-гречески или персона по-латыни означает цельность личности, не раздробленной никак, а именно тоже выражающая в себя как часть единства церкви, кафоличность. Но не только в том смысле, что она является частью целого всей церкви, но также, что сама личность целостна сама в себе. И в этом отношении каждая личность есть образ церкви, как церковь вся в целом есть образ Божий, Божественной Троицы. И эта цельность всякой личности, всякого члена церкви заключается в том, что эта личность в себе развивает все различные стороны психической и пневматологической, то есть духовной жизни и жизни земной, так, чтобы не было никакого внутреннего разрыва, никакого внутреннего взаимопротиворечия, чтобы не было никаких комплексов, которые мы знаем, комплекс неполноценности, комплекс паранойи, комплекс шизофрении, где раздробленность цельного. И это вот то, о чем говорит психиатрия современная довольно много, и где мы, в частности, оказываемся сотрудниками с психиатрами, потому что это то же самое, о чем святые отцы постоянно говорили еще в древности, особенно на Афоне, о том, как мы должны соблюдать нашу внутреннюю душевную, духовную жизнь, как нечто целое, целостное, собранное. Мы должны быть собранными в наших мыслях, не распоясываться, не раздробляться, не создавать в себе внутренние противоречия, что является признаком мира сего и людей мирских. Мирских не с точки зрения, что они миряне в церкви, это совсем другой термин, а с точки зрения, что они принадлежат не церкви, как единству Христового тела, и искуплены кровью Христовой, и крещены святой водой во имя Пресвятой Троицы, и Пресвятая Троица потому и взята как особый необходимый символ и участник в нашем крещении, потому что Пресвятая Троица, по меткому слову преподобного Сергия Радонежского, она является тем, что противостоит ужасному раздроблению и раздвоению и разделению мира сего, окружающего нас вовне. Вот в этом смысле каждая личность должна быть такая собранная цельность. И борьба всякого подвижника, всякий христианин-подвижник, потому что для всякого христианина сразу после его крещения наступает время его подвигов для того, чтобы сохранить то, что ему дано в крещении, а это и есть образ Пресвятой Троицы, во имя которой мы крестимся. Чтобы это сохранить, надо бороться за это. А борьба – это и есть подвиг. И в этом отношении всякий христианин, без исключения, потенциальный подвижник. И он идет к тому, чтобы собрать самого себя, чтобы быть кафоличным, и чтобы сохранить эту кафоличность в себе самом, а это будет означать также и с другими людьми, и в частности с ближайшими верующими христианами, то есть с церковью в целом. Вот в этом и есть учение церкви о себе самой, которое охватывает все. И саму церковь как целое, и каждого отдельного собранного в себе, и единого в себе, и кафоличного члена кафолической церкви. Это вот и есть то, что мы называем экклезиология православной церкви о себе самой.